Глава 11. Москва, Старая площадь. «Никита Богданович, генерал Стариков, соединять?» — спросила помощница Кожевникова. «Да-да, Татьяна Васильевна. Приветствую, Игорь Иванович. Чем порадуешь?» «Никита Богданович, Лукин доложил, что от тебя получено указание работать по Самедову. У него на квартире сейчас обыск проходит».
«Все верно. Спасибо за информацию, Игорь Иванович. Держи меня в курсе, пожалуйста».
«Разумеется, как результат будет, немедленно перезвоню».
Попрощавшись с генералом, Кожевников тут же связался с помощницей и попросил ее соединить его с руководителем аппарата приемной Президиума Верховного Совета Пантелеевым. Пришло время действовать более решительно.
«Василий Романович, приветствую». Уже говорил он с ним через минуту. «У вас в комиссии по гражданству работает некто Самедов Рашид Фархадович. Мне стало известно, что у него обыск дома сейчас проводят. Будет много шума. Запачкался, товарищ, по полной программе. Думаю, вам это все ни к чему. Так что вы понимаете, что лучше сделать».
«Вот как? Спасибо, Никита Богданович, что предупредили. Премного благодарен», — ответил Пантелеев, попрощался с Кожевниковым и вызвал к себе помощника. «Алексей, у нас в комиссии по гражданству работает какой-то Самедов».
«Да, есть такой», — подтвердил помощник. «В конце ноября прошлого года взяли».
«Вот, нужно уволить его очень быстро и по-тихому, вчерашним числом».
«Понял»,
— кивнул помощник.
Москва, кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС.
«Ладно, квартира уже все. А кто-нибудь знает, где у Самедова дача?» — спросил Белов.
«Это не совсем его дача», — ответил Володин. «Это покойного Карима Урмановича. Думаю, она сейчас на его супругу оформлена».
«Так, может, менты и не будут там искать?» — с надеждой спросил Гончарук.
«Как не будут? Точно будут», — возразил Володин.
«Может, единственное, узнает про нее не сразу. Но это нам на руку. У нас есть шанс первыми успеть».
«В каком смысле?» — не понял направления его мысли Белов. «Куда успеть?»
«Обыскать дачу тещи Самедова», — многозначительно посмотрел на присутствующих Володин.
«Вы серьезно, Герман Владленович?» — удивленно смотрел на него Белов.
«А какие у нас еще есть варианты?» — раздраженно спросил второй секретарь. «Сидеть и ждать, пока милиция сама найдет его богатство, поставит Самедова перед угрозой вышки, если молчать будет, он запоет и Сорокиным всем впаяют».
«Ну да, не тот вариант, что...» — настороженно вытянув шею, проговорил Гончарук, даже не завершив столь пугающую его мысль.
«Ну так и чего стоите, Иван Николаевич? Где там ваш многостаночник?»
«Некрасов, он не согласится».
«А вы ему 25% от найденного пообещайте».
«Серьезно? 25?
А что не так? Это много или мало?» — с вызовом спросил его Володин. «А сколько свобода наша стоит?»
«И, кстати, деньги-то Самедова, а не наши», — добавил Белов. «Пусть хоть все забирает, что найдет, лишь бы справился».
«Ну, все перебор, конечно». «Хорошо, как он найдет эту дачу?» — с сомнением спросил Гончарук. «Давайте его сюда, я ему все расскажу. У нас с Рахмоновым в одном кооперативе дача. Я вашему Некрасову даже подскажу, где может ключ от входной двери быть. Во всяком случае, при Кариме Урмановиче был».
«Милиция не насторожится, что кто-то до них обыск там провел?» — спросил Володина Белов, пока Гончарук вызывал по телефону Некрасова в кабинет ко второму секретарю.
«Насторожиться, конечно, но это их проблема. Главное — деньги найти».
«Есть идеи, где они могут быть?»
«Карим Урманович подвалом своим очень гордился», — припомнил Володин. «Кирпичом его выложил, бильярдный стол там поставил. Если где искать тайник, то там ему самое место».
Появился Некрасов, сдержанно поздоровался и вопросительно оглядел собравшихся.
«Есть возможность неплохо заработать».
Намеренно легкомысленным тоном обратился к нему второй секретарь.
«Сколько?»
— настороженно глядя на него спросил Некрасов.
25%.
«От какой суммы?»
«А мы не знаем, но речь идет о больших деньгах».
«Насколько больших?»
«Думаю, несколько десятков тысяч должно быть. Но найти надо все деньги, что там будут».
«Несколько десятков?» — с сомнением переспросил Некрасов. — А мне голову не оторвут потом за это?
— Тебе спасибо скажут, — ответил Володин.
— И медаль дадут, — добавил Белов, — за спасение утопающих.
— Только делать надо все очень быстро.
Серьезно, глядя на Некрасова, проговорил Володин.
— И аккуратно, остерегаясь посторонних, это не наш объект.
— Ё-моё, 25% от такой суммы? — схватился обеими руками за голову Некрасов. — Конечно, я согласен.
— Отлично, иди сюда. — взял Володин лист бумаги и карандаш.
Москва, Старая площадь.
Выяснив у секретаря Кожевникова все, что ей удалось узнать про историю Самедова с первокурсницей, Лукин и Осипов переглянулись. — А не та ли это студентка с квартиры на Семеновской? — спросил Лукин.
— Похоже, — согласился Осипов. — Эх, вот что бы сразу не сказать.
— Ладно, поехали. Они были под дверью уже 35 минут, но дверь им никто не открыл. Они позвонили в соседнюю. Открыла бабулька преклонных лет, но высокая и стройная. — Майор Лукин, — показал он свое удостоверение. — По поводу ваших соседей.
— А там нет никого,
— уверенно заявила бабулька. —
Квартиру сдают соседи. Девчонка жила, но съехала вчера.
— Это точно? — подошел ближе Осипов.
— Ну, если в руках чемодан, дорожная сумка и 4 сетки. — строго посмотрела на него бабулька.
Лукин и Осипов переглянулись. Такие вот бдительные соседки очень облегчали им работу.
— А что вы можете о ней сказать?
— Но жила тихо, не хулиганила, но...
— Кто-то приходил к ней, — догадался Лукин.
— Мужчина видела много раз, с меня ростом, толстенький такой. И по лицу видно, что не родственник ее. Содержанка эта девочка, как пить дать, как у романах Мопассана. Только не во Франции, а у нас.
— Это все?
— Все.
— Спасибо вам, вы очень помогли. Пожилая соседка кивнула и закрыла свою дверь.
— Ну, что делать будем?
— спросил Осипов, когда они вышли на улицу.
— В МГУ поедем. Будем там ее искать. У нас есть фамилия и имя, и мы знаем, что она первокурсница с экономфака.
Но их ждало разочарование. В деканате им сказали, что сейчас сессия, студенты дома готовятся к экзаменам. Оперативники взяли домашний адрес Регины Быстровой и на всякий случай расписание консультации и экзаменов в ее группе.
«Слушай, а экзамен всего один остался», — задумчиво сказал Осипов коллеге. «А потом каникулы».
«А может, она дома», — ответил Лукин. «Ну нафига ей прятаться?» Тут увидела, что такое творится, испугалась и к родителям убежала.
«Ну, посмотрим».
Дома у Быстровых им никто не открыл. Им пришлось ждать до 4 часов, пока придет с работы мать Быстровой. Майор Лукин показал им корочки Нине Георгиевне и попросил предъявить паспорт.
«А что случилось?»
— обеспокоенно спросила она, трясущимися руками доставая документы из сумки.
«Мы по поводу вашей дочери Регины», — объяснил Лукин, убедившись, что перед ним ее мать. «Когда вы ее в последний раз видели?»
— В субботу. А что случилось?
— Где она сейчас?
— Она отдельно живет. Квартиру поближе к учебе снимает.
— Ее там нет.
— Как? А где же она? — разволновалась Нина Георгиевна.
— Есть основания полагать, что она жива-здорова. По этому поводу не переживайте. Но если она объявится, обязательно позвоните по этому телефону.
Оставил Лукин Быстровый старший маленький листик с телефоном дежурного по ГУВД и своей фамилией.
«Либо завтра на консультации, либо послезавтра на экзамене», — проговорил Осипов, изучая расписание.
Москва.
Когда Самедова вызвал к себе в кабинет начальника и потребовал написать заявление об увольнении вчерашним числом, у него такой камень с души свалился, что он чуть не обнял Добрынина на радостях. Рашид с удовольствием написал это заявление и испытал невероятное облегчение. По дороге домой его несколько раз накрывало. Слезы подступали, и ему приходилось останавливаться и делать вид, что он читает газеты на уличных стендах, чтобы успокоиться. Неужели все позади? Не мог поверить он. Уволили и все? Но постепенно, вместо растерянности и ужаса последних дней, Самедов почувствовал обиду и оскорбленное самолюбие. Что ж Кожевников столько тянул? Столько крови выпил, внутренне негодовал он. Подойдя к своему дому, Рашид в тяжелых раздумьях не обратил внимания ни на милицейский УАЗик в противоположном от подъезда углу двора, ни на сотрудника в штатском, который ждал его в припаркованном у подъезда москвиче. Они так и вошли вместе в подъезд, потом в лифт, и только когда сотрудник продержал входную дверь квартиры, которую Самедов открыл своим ключом, он понял, что опять все пропустил. Лола, дозвонившись в райком, успокоилась, будучи уверенной, что теперь все будет хорошо. Мужа предупредят, и он быстро разберется с этим недоразумением. Забрав малышку из садика, она поспешила домой присматривать за обыском, а то, мало ли, пропадет еще что-нибудь. И пережила очень неприятные часы, наблюдая за тем, как громят ее квартиру. По растерянному и испуганному взгляду жены Самедов догадался, что она не ожидала его вот так увидеть, в растерянности оглядывающемся. А в квартире было полно милиции, шел натуральный обыск. Только тут до Самедова стало доходить, что увольнение было только началом. Первый шок прошел. В квартире не было ничего, о чем ему стоило бы беспокоиться. Все заработанное он прятал в тайнике на даче покойного тестя. Долго искал тайник в подвале, о котором как-то намекал тесть, но так и не показал перед смертью, но так его и не нашел. Пришлось соорудить свой. Но формально дача принадлежала теще. Вместе они не жили, только Лола с детьми часто у матери гостила. Так что искать там никто, по идее, не должен. Во всяком случае, Самедов очень на это рассчитывал. Почувствовав себя гораздо увереннее, он потребовал объяснений. От опытного следователя не укрылась эта метаморфоза, и он сразу понял, что в квартире они ничего не найдут, и специально заговорил о гараже Самедова, внимательно наблюдая за ним. Но на гараж Самедов тоже никак не отреагировал, и стало ясно, что либо где-то есть еще какой-то объект недвижимости, куда подозреваемый имеет свободный доступ, либо это все пустое, и искать вообще нечего. Вернулся старший сынишка Самедовых из школы. Родителям пришлось усадить его на диване рядом с нервничающей бабушкой. Глядя на вымотанную мать, испуганного сынишку и уставшую жену, непрерывно укачивающую на руках хныкающую дочку, которой надо было давно спать, Самедов разозлился. «Нельзя ли побыстрее?» — спросил он с вызовом, глядя на следователя. «Нельзя», — ответил тот. «У меня дети маленькие, мать старенькая», — не унимался Самедов. «Вызовите еще людей». Лола заговорила, что скоро надо бежать за младшим сыном в садик. «Веселенький у нас сегодня будет обыск», — подумал следователь. «Хорошо, что хоть в гараж без детей поедем». В этот раз Ионов отправил меня на кондитерскую фабрику «Ударница». Пожалел. И от метро недалеко, и ветка метро моя. Нашел быстро, по запаху ванили. Вспоминал, что на «Ударнице» выпускает, вспомнил про «Зефир». И с удовольствием согласился на экскурсию по предприятию, которую мне предложила их секретарь комитета комсомола Ольга Верещагина, молодая, но очень энергичная девушка. Чем-то мою Галию напомнила, когда я ее встретил впервые, и она на помощь чилийской компартии деньги собирала. В ассортименте фабрики оказался не только зефир, а еще и мармелад, пастила и клюква в сахаре. Работницы, все в белом с головы до пят, сидели в зале с таким видом, как будто в ожидании шоу. А тема лекции сегодня — на международную тему. Женщины обычно про политику ни говорить, ни слушать не любят. Но мне придется их этой темой обременить. «Тема нашей сегодняшней лекции — американская агрессия во Вьетнаме», — начал я. «Война, раздирающая Вьетнам, была бы невозможна без внешней поддержки. Но и она не может быть бесконечной. Почти 10 лет США ведут на территории Вьетнама полномасштабную войну, заливая кровью эту многострадальную землю». Рассказал немного предыстории про Индокитай, про попытку французов вернуть свою колонию, про отделение Лаоса и Камбоджи, про вторжение американцев и страшные потери среди мирного населения Вьетнама. «А все из-за страха американских элит за собственное существование», — продолжал я. «Коммунизм угрожает их паразитическому образу жизни, вот они и борются с ним всеми возможными средствами. К счастью, уже близок тот день, когда американские оккупанты покинут эту раздираемую империалистами на части страну. Их марионетки в Южном Вьетнаме не смогут удержать власть. Вьетнам снова станет един и будет сам определять свою судьбу. и никогда не забудет той роли, которую сыграли его союзники в достижении им независимости, в том числе, конечно же, главенствующую роль Советского Союза. Вопрос был только один. Почему Советский Союз должен в одиночку помогать молодым странам, которые только начинают строить коммунизм? Мол, социалистических стран же много. Был бы я с лекцией в КГБ, рассказал бы почему. И даже аккуратно бы подвел к тому, что не стоит нам это делать такой ценой для нашей собственной экономики. А так пришлось следовать в русле официальной идеологии, излагать прорабоче-крестьянское братство на всей планете, в том числе и давить на жалость. Рассказывал про миллионы пострадавших мирных жителей, про ядохимикаторы, спыляемые американцами над деревнями посевами, про напалм. «Разве можно оставаться в стороне?» — спросил я в конце, и жалостливый до судеб вьетнамцев народ в зале со мной согласился, что, конечно, нельзя. После лекции ко мне подошел парторг фабрики, оказалось, он слушал всю лекцию. «Трифонов», — представился он, протягивая мне руку. «Рад знакомству, много слышал о вас от коллег». «Надеюсь, хорошее?» — улыбнулся я. Они проводили меня вместе с Верещагиной до проходной, вручив большую коробку. Она была легкой, сразу догадался, что там образцы продукции фабрики. Поблагодарил от души. Москва. Кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. «Герман Владленович!» — ворвался в кабинет к Володину радостный Гончарук, а за ним следом Гоголем вошел Некрасов. «Ну, нашел что-нибудь?» — забарабанил пальцами по столу второй секретарь, уже понимая, что все в порядке. «Нашел!» — гордо выложил Некрасов перед Володиным штук 15 сберкнижек. «Но не в погребе, как вы думали, там пусто». «Угу!» — растерянно взял их тот в руки и начал рассматривать. «По тысяче, по три, о, 5000. По многу не клал и по всей Москве мотался, вот хитрый жук. И где они были?» «В стопке журналов рыболов, между журналами». Мужчины начали смеяться. «Ну, Самедов, ну, жучило». «Как ты догадался-то там искать?» Удивленно посмотрел на Некрасова Володин. «А стопка бечевкой перетянута была и на бантик завязана, и на антресолях лежала. Ну и что?» «Ну, вы, если стопку макулатуры приготовили, будете ее на бантик завязывать? Или все-таки на два узла и потуже, чтобы не развязалась где-нибудь по дороге? И будете потом закидывать так высоко, словно не хотите, чтобы женщины или дети могли достать?» Володин внимательно посмотрел на подчиненного Гончарука. «Интересный какой кадр», — подумал он, — «за такие пустяки засыпился». «Там сберкнижек на 38000, — заметил Некрасов. 25% — это 9500». «Не волнуйся, будет тебе 9500», — пообещал с серьезным видом Володин, собрал все сберкнижки, завернул в газету и спрятал в сейф. «Пообещай только, что сорить ими не будешь на показ, обещаешь?» «Обижайте, Герман Владленович», — обиженно сказал тот. «Надеюсь, ты следов на снегу не оставил?» «Там расчищено было. Я лопаты за собой проволок, чтобы уже наверняка». «А обыск делал в перчатках?» «Разумеется. Даже ноги вытер перед тем, как войти. Молодец». «Ключ нашел там, где я тебе и сказал?» «Нет. Они под цветочным горшком сейчас ключ прячут». «А как ты догадался?» «Следы пальцев в снегу под ним заметил». «Какой молодец!» Некрасов ушел, а Володин сказал. «И все же опасно ему такую сумму на руки давать. Что бы он там ни говорил, а может на радостях начать сорить деньгами так, что уже к нему милиция придет выяснять источник. Выясните, что ему там нужно. Может, квартира кооперативная для себя или дочки, гараж, машина новая. Организуем, и тогда остаток уже наличными дадим». Москва, Старая площадь.
«Никита Богданович, генерал Стариков», — доложила помощница Кожевникову.
«Спасибо, Татьяна Васильевна. Слушаю, Игорь Иванович. Ну, закончили. С горем пополам в квартире поехали в гараж. Пока по нулям». «А почему с горем пополам-то?»
«Да там у него детей мало-мало меньше. Мама старенькая. Следак с опытом. Решил было, что Самедов ваш детьми решил прикрыться. Но тот все требовал процедуру обыска ускорить. Это, конечно, не сработало. Отработали как положено. Но они не нашли ничего на квартире. Сейчас в гараже работает. Если и там ничего не будет, расширять круг поисков. Там у него теща дача есть, жена с детьми там летом постоянно бывает. Тесть Самедова работал в Гагаринском райкоме начальником отдела агитации и пропаганды. Умер в 70-м году.
Да, я знаю.
Будем трясти вдову?
Ну, раз уже начали, и он сам напросился, задумчиво проговорил Кожевников, то надо доводить дело до конца. Никто его не уговаривал, как выяснилось, меня кусать. Такое спускать с рук я не могу.
Понимаю, согласен, Никита Богданович. Бешеных собак пристреливают. Не в прямом смысле слова, конечно, не те времена. Положив трубку, Кожевников задумался над последними словами генерала. Насколько все стало лучше после смерти Сталина. Зацепился за такое место, как у него, и делай, что хочешь. В разумных пределах, конечно. Главное, спишь спокойно. Ночью за тобой не приедет черный воронок. Теперь он настоящая власть. Кто бы ни сидел в бывшем кабинете Иосифа Виссарионовича, правила игры не позволяют его тронуть. Главное — не зарываться и знать свое место. Общаться уважительно с теми немногими, что забрались еще выше его.